Мы продолжаем читать седьмое слово преподобного Аввы Исаии из первого тома «Добротолюбие», слово, заглавленное о добродетелях. И мы читаем слова о добродетели ума. Во втором абзаце преподобный Аввы Исаии пишет: «Три есть добродетели, которые, если ум увидит в себе, верует, что достиг бессмертия. Рассуждение, верно отличающее одно от другого, провидение всего прежде времени и несочувствие ничему чуждому». То есть предел совершенства, когда ум получает удостоверение внутри самого себя самого, как бы некую внутриприсущенную силу, светлость некую, которая свидетельствует ему самому, что он вступил в пределы Царства Божьего, он вступил в пределы вечности и бессмертия, что он действительно умом своим прикоснулся к Богу. Это, конечно, не для нас и не про нас, но, тем не менее, мы заметим вот что. Среди этих добродетелей преподобный Исаия называет рассуждение, называет несочувствие чуждому, то есть, когда человек не принимает внутрь себя, не соглашается ни с одним помыслом, всеянным в него врагом, и обладает прозорливостью, способностью предвидеть будущее. Но вот важно, что в контексте этого слова Аввы Исаии провидение будущего есть именно свидетельство о чистоте ума. Ум настолько светлый, настолько чистый, что он просто видит как бы все уже свершившимся. Это возможно. Ну, естественно, мы читаем об этом и святых, но это возможно, скажем, исходя из самого христианского православного богословия, что молитвой мы приобщаемся Богу. Когда молится ум, то он, если молится в Духе и истине, он привлекает Дух Святой. И Дух Святый молится в нем. И чем продолжительнее эта молитва Духом, тем отчетливее, ну, тем дольше Бог пребывает в человеке. И это светоявление, это прикосновение к святости и свету, разумеется, как-то воздействует на ум, как питье лекарства убивает болезнь, как питье целебной воды исцеляет наши недуги, как употребление чего-то чистого постепенно очищает и наше чрево, и нашу душу. Вот таким образом и молитва. А кроме того, мы еще и причащаемся. Причащаясь, мы соединяемся с Богом, мы во Христе, все наше существо во Христе и Христос в нас. Стало быть, мы, наш ум причастен уму Христову, и мы, если этот ум очищаем, если мы действительно не принимаем в ум ничего скверного и плохого, то ум видит, будучи сопричастным уму Христову, и будущее. На эту возможность указывает и Христос в Евангелии, что когда Дух Святый и придет, то Он и грядущее возвестит вам, и после воскресения говорит, что ваши сыновья пророчествовать будут и видение узрят. Дальше в третьем абзаце преподобный Аввы Исаия говорит о том, как происходит достижение такого совершенства, как, что нужно делать, чтобы этого достичь. Три есть добродетели, которые всегда свет подают уму: невиденье лукавства, ни в каком человеке, благотворение злотворящим тебе и принесение всего находящего без смущения, перенесение всего находящего без смущения. Эти три добродетели рождают другие три, больше их. Не видение лукавства в человеке рождает любовь, благотворение злотворящим тебя стяжевает мир, перенесение находящего без смущения приносит кротость. То есть, вот как бы три упражнения, три делания предлагает Авва Исаия для достижения светлости ума, чистоты ума. И несколько, скажем, прямо странные советы, они, безусловно, верны и проверены потом многочисленными, скажем так, делателями аскетики. Вот, особенно, ну, не зная, не указывая, что это Авва Исаия, например, об этом почти цитируя по памяти эти слова, говорит преподобный Силуан Афонский. Вот именно что так стяживается чистота ума. Не только чтением, что мы привыкли думать, не только молитвой, но вот такими вещами. Во-первых, не видеть человеке зла. Это приведет к тому, что мы научимся любить человека. Благотворить тем, кто причиняет мне скорби и неудобства. То есть делать всем добро людям, тем, которые мне что-то делают нехорошее. Это принесет сердцу мир. И терпение всех обстоятельств жизни, а главное терпение мути, смутности, непросвещенности своей. Терпение бессветия своего, терпение того, что ты не знаешь, что будет дальше, не знаешь, что правильно сделать, как правильно поступить, куда пойти, какой выбор сделать. Вот это неведение, оно особенно всех людей угнетает, особенно тех, которые, ну, вкусили как-то представление о том, что Бог промышляет об их жизни и подсказывает, куда надо идти, что надо делать, и вдруг в очень важном события, явления, вдруг как будто Бог оставил. Очень важно решить срочно, что делать, а никакой подсказки свыше нет. Вот это надо перетерпеть. Именно это доставляет кротость уму. Понимаете? Не то, когда на всякий наш возглас: «Господи, скажи мне, что делать?» Мы получаем тотчас же ответ, ясное сознание, умное представление о том, что я сейчас должен сделать, и делаем. А вот когда мы вопрошаем Бога, это хорошо, это показывает, как нам идти, что нам делать, но это не воспитывает ум. Воспитывает, дисциплинирует ум как раз совершенно противоположная вещь. Когда мы говорим: «Господи, что мне делать?» И по-прежнему смута, мы не знаем, что делать. Мы усиливаемся в молитве: «Господи, что мне делать? Куда мне идти? Куда мне пойти служить?» Вот человек недавно, рассказывал историю, что он сильно искушается тем, что видит вот в одном приходе. Потом он пошел на другой приход, авось там будет хорошо. И искушается тем, что видит на другом приходе. Он изнемогает: «Господи, что мне делать? Что мне делать? Как мне быть? Я смущаюсь, я осуждаю. У меня нет мира. Но это правда все нехорошо, что люди делают. Что же мне делать? Что?» И Бог не отвечает человеку. И человек измучился, у него отчаяние, у него уныние. И вот это уныние, это отчаяние нужно претерпеть, чтобы понять, что проблема не в приходе, проблема в уме. Уме, который вот видит в человеке зло. Его, может, и нет на самом деле, все так, как ему кажется. Но он видит это зло, и потому нет сил любить. А от того, что не знает, как поступить, ум раздражается, расслабляется. Кротости и мира нет, любви нету, отчаяние опутывает петлей, связывает все силы души и погружает человека на самое дно духовного бытия. Вот настолько важны эти слова, настолько важно услышать, что не нужно видеть в человеке зло. И нужно перетерпеть, не переставая молиться, вот эту смутность ума. И тогда мы научимся кротости. Но, разумеется, вопрос, а как? Как вот научиться, если я вижу это зло, вижу, что человек там ворует, что он заигрывает, флиртует, изменяет, лжет, клевещет, тщеславится, гордится, обманывает, заискивает и так далее. Ну, вижу я это. И что мне теперь делать? И вот Авва Исаия дальше в пятом абзаце, он показывает, что делать. В четырех следующих добродетелях ум всегда имеет нужду. Молиться Богу, припадая к Нему непрестанно, повергаться пред лицом Бога, не беспокоиться насчет всякого человека, что и как он, что то же, что и не пытать, чтобы не судить его, быть глухим к тому, что говорят ему страсти. То есть для того, чтобы научиться не видеть человеке зла, для того, чтобы научиться благотворить людям, которые причиняют нас скорбь, нужно, используя совет пятого абзаца, нужно молиться за этого человека, нужно не испытывать, отказаться от испытываний и исследований о внутренних делах, во внешних делах и внутренней жизни этого человека, просто закрывать глаза. Причем буквально закрывать глаза на все то, что он делает. Это не мое дело. Поручить человека Богу. Поручить человека Богу. Бог знает, как человека этого спасти. И третье, это никогда не принимать в сердце помыслы об этом человеке, продиктованные злобой, раздражением, ненавистью, завистью, ревностью, обидой. Или кое-чем подобным. То есть молиться за человека, не вникать в его дела, какие он делает, не слушать, вот заткнуть уши и не слушать. Приходит человек, говорит, я тебе расскажу, как наш батюшка живет. Иди рассказывай кому-нибудь другому. Я не буду это слушать, не буду. Не хочу и не буду, я не хочу этого знать. Ну, послушай, что я тебе расскажу, тогда про соседку, про твою. Не хочу слушать ничего про соседку, про соседа, про клирус, про кассира, про людей, которые ставят свечи или чистят свечи. Ничего, ни о ком не хочу слышать. И вот за это решимость, отказ исследовать дела человеческие Бог покроет. И мы не будем ничего знать о злых делах человека. И мир тогда покажется нам совсем иным. И третье, это вот когда помыслы приходят про этого человека, мы должны понимать, собственно говоря, что нас так возмущает. Ревность, осуждение, жадность, зависть, злоба. Раздражением, мы хотим его убить, мы хотим его побить, мы хотим на него наорать, мы хотим причинить ему какую-нибудь боль, мы хотим как-то, каким-то образом позлорадствовать его немощи, тогда пусть каждый знает, что если помыслы от этого исходят, в этих помыслах нет ни вот настолечко правды, никакой, ни малейшей. Это все страсти человеческие, на основании которых паразитируют лукавые духи тьмы и сеют между людьми тьму, чтобы они ненавидели друг друга, а при этом думали, что все делают из любви и ревности о благочестии, хотя на самом деле их объединяет только ненависть. Сколько в истории церкви, единой церкви, православной церкви, католической церкви, люди, ревнующие, как им казалось, о благочестии и правде, заканчиваясь тем, что убивали своих оппонентов, били их, унижали их, топтали их, низлагали их, заточали их в темнице, думая, что делают благо. Хотя на самом деле, какое же благо, если ты поступаешь в гневе, в раздражении, в злобе, ненависть? В этом нет блага, об этом же Писание ясно говорит, это дела плоти, ссора, конфликты, распри – это все дела плоти. Но люди, поскольку не внимают себе, они думают, что они ревнуют о благочестии. Ничего, разумеется, подобного. Но то, что касается терпения, то есть третий добродетель ума, то для этого необходимо, чтобы ум всегда был мужественным, чтобы он терпеливо стоял в том, что он узнал, что было ему открыто, что ему было возвещено тогда, когда был свет, когда был мир, когда была кротость, когда была тишина ума и сердца, когда мы чувствовали, как прекрасны люди, какой я по сравнению с ними мелкий, как они добры, как они заботливы, как они снисходительны, как они терпеливы и как сильно нас всех любит Бог. Вот когда мы в этом состоянии пребываем, это очевидно, что мы пребываем в Боге, потому что любовь к людям, мир в отношении к ним и кротость ума, оно ясно свидетельствует, что мы в Боге. А раз и все, что нам мы познаем в этом состоянии, как некую должность, как некое долженствование, некую обязанность свою, некое послушание, некое, скажем, дело, назначенное нам Богом, некое делание, благодаря которому мы стяжали эту тишину и кротость ума, значит, мы должны делать это, продолжать даже тогда, когда снова приходит тьма, все люди кажутся злыми, все дни кажутся темными, когда раздражение и злоба и ненависть. Но мы должны понимать, вот тогда была правда, тогда Бог был близко, рядом со мной, а теперь все это ложь, я тебе не верю, иди за мною, сатана. Ты говоришь не то, что Божье, а то, что человеческое, даже бесовское, потому что клеветать на людей – дело бесовское. Еще Авва Исаия говорит о добродетелях души, о таких действиях, которые или очищают душу, или ограждают ее от нечистоты, от осквернения ограждают ее. Вот, например, четвертый абзац. Четыре есть добродетели, которые чистой делают душу: молчание, соблюдение заповедей, теснота, стеснение себя во всем, чтобы был тесный путь, и смиренно мудрее. Ну, вроде просто и все общеизвестно, все эти слова и заповеди мы знаем. Важно только отметить, что для того, чтобы исполнить эти заповеди, чтобы стяжать эти добродетели, нужно сначала осветить ум, потому что молчание и исполнение заповедей, стало быть, и неосуждение ближних, это предполагает просвещение и просветление ума. То есть мы не можем исцелить, очистить душу, пока мы не начнем с очищения ума, о чем было сказано выше. И шестой абзац. Четыре добродетели, как стеною, ограждают душу и дают ей покойно вздохнуть от тревог со стороны врагов: милость, безгневие, долготерпение и извержение всякого находящегося семени греха, противостояние же забвению сохраняет их все. Вот краткое правило православной христианской аскетики. Но отмечу, аскетики необыкновенного человека. Это правило, и это православная аскетика, но аскетика для очень немногих людей. Потому что речь тут идет о том, как оградить душу, которая чиста, которая светла. Как оградить душу, только что вышедшую из купели, чистую, невинную. Вот тогда всех этих четырех добродетелей, их достаточно. И большего ничего не надо. Да, действительно, ограждать душу, ну, условно говоря, достаточно просто. Если бы речь шла только об этом, ну, тогда и не было бы, наверное, нужды писать вот этот том хотя бы, не говоря о том, что их таких пять, то есть всего пять томов добротолюбия, а есть еще и дополнительные тома, и писания эти не перестают писаться. Но именно потому, что вот под эту ситуацию, описанную здесь у Аввы Исаии, попадают только те люди, которые с верой обратились ко Христу, которые отвергли все дела тьмы не только на словах, но и на деле, которые решились умереть для Христа и решились все по выходе из купели творить только волю Божью, всякую человеческую волю свою собственную упразднить, мы отверглись от нее. И тогда человек в купели, умирая, то есть фактически отказываясь вести нормальную с точки зрения этого мира жизнь, а решаясь вести только жизнь по воле Божьей, вот тогда, погружаясь в купель и выходя из него, он очищается душой. Он получает новое сердце, совершенно чистое, нетленное. Ему остается только, используя эти аскетические правила, охранять, чтобы сердце не осквернилось вновь. А вот когда человек и пришел, не зная, куда пришел, и веры у него не было, чтобы отречься от всех дел мира сего, от злобы, от лжи, от всяких страстей, и после выхода никто его не научил, а если учили, то он этим не проникся, решимости у него нет, и вот, выходя из купели, он не получает чистого сердца, потому что он не предал себя всецело Христу. Он пришел с лукавым сердцем, с лукавым намерением, и поэтому у него нет чистого сердца, даже если и было, то он не знает, как его ограждать. И поэтому он впадает в разные грехи, в страсти, он грешит, грешит смертно, теряет связь с Богом, уходит из церкви, а потом начинается долгий путь возвращения домой блудного сына. И вот для этого возвращающегося домой человека нужно знать, как изгнать из себя все те страсти, которым он предавался. Как победить тот грех, которому он себя предал, потому что он уже не может прийти ко крещению. Он пренебрег этим даром. И теперь у него сложная история, сложная аскетика, отсюда покаянная дисциплина сложная, и множество разных предписаний, в каких обстоятельствах, с какой страстью можно, каким образом бороться. А совсем другое дело – это охранять заповедный сад. Одно дело охранять, а вот другое дело в сад, которым проехались, сначала прошло стадо кабанов, потом стадо слонов, потом пьяный тракторист трактором разъездился и всю эту ограду повалил, а потом еще и войну там устроили, и стало это полем боя. И вот на этом месте нужно насадить сад, чтобы он был цветущий. Насколько это труднее, легче сохранить, а вот восстановить – это очень трудно. И вот тут Авва Исаия говорит именно о том, как сохранить. И вот тем, кто очистились в купели, тем, которые снискали чистую душу по благодати Христовой, им важно прочитать эти слова и узнать, как хранить себя. Если человек покаянием очистился от всякой скверны, греховной, и взыскал мир и примирение с Богом, ему эти слова тоже подходят, чтобы не получилось, как в евангельской притче. Вышел бес из души человеческой, душа стала чистая, прибранная, но пустая. Вернулся он, видит, что душа прибрана, но пуста. Взял с собой 7 своих товарищей бесов и стало человеку еще горше, чем было до того, как он поборол по благодати Божией этого беса. Становится страшнее. Поэтому вообще-то, если человек сумел хоть какую-то чистоту достигнуть, важно знать, как эту чистоту сберечь. И вот совет достаточно простой. Во-первых, это милость. Милость ко всем людям. Естественно, потому что поскольку сами мы хотим получить милость и ходим в этой чистоте по милости Божьей, то будем миловать, чтобы быть помилованными. Как только мы перестаем миловать, то и милость Божья по отношению к нам иссякает, и мы становимся обнаженными от благодати Божьей. Без гневия, как говорит Авва Исаия, то есть отсутствие ярости, крика, злоречия, раздражения, потому что, когда все это есть, мы, несомненно, открываем сердце злу. Как только мы раскричались, разгневались, раздражились, зло вошло в нас, потому что мы злимся на самом деле. Есть, конечно, некий праведный гнев, но это настолько редкое явление, что мы о нем не будем говорить. А во всех прочих случаях мы, гневаясь на наших ближних, раздражаясь на них, мы злимся, реально злимся. Это зло, живущее в нашем сердце. Иногда это обличает то, что на самом деле в нас осталось. Это самолюбие, это гордыня. Иногда мы просто не побереглись, не постереглись. Кажется нам, что мы имеем право высказывать гнев на том, что люди согрешили против нас. Но значит, мы чужды, раз мы гневаемся, раздражаемся, мы чужды милости и чужды прощения. Стало быть, выпадаем от благодати Божьей. Дальше он говорит о долготерпении Авва Исаия. Это такое свойство любви, о нем апостол Павел пишет в известном месте, это орудие спасения, потому что в терпении вашем стяжите души ваши. Долготерпение – это признак следования за Христом. Возьмите крест твой и следуйте за мной. Если мы отказываемся долго терпеть, отказываемся терпеливо следовать за Господом, мы отказываемся от служения Ему и от ученичества. Четвертое, о чем говорит Авва Исаия, извержение семени греха. Но об этом мы уже поговорим в следующий раз.